Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И сегодня с нами в студии протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Мы говорим о такой обширной проблеме, как отцовство. Вот то, что вы сказали про эту разницу между тем, что вкладывает в ребенка мама, то есть некое умение брать, принимать то, что тебе причитается от мамы, и то умение, которому учит отец, брать самому, брать свое, брать то, чего тебе не хотят отдавать. Вот эту схему такую вот двойную, к ней легко представляются такие корреляты, как то, что ждать, что тебе дадут, а не это ли мы часто понимаем под смирением? Вот на все воля Божья. Вот я жду исполнения о себе воли Божьей. А вот брать самому — это нет, Господи, я по-своему. Вот как хочу, так и сделаю. Вот как в этом разобраться?
Вы правы, да. Это не смирение, конечно, это такая инфантильность, это такая покорность духовная, что да, но вот, Господи, если тебе угодно, вот дай. Ну, а если не даешь, значит, не надо.
А мы тогда же такое правильное смирение.
Да, мы же можем трактовать волю Божию, как нам хочется. У нас есть для этого технологии, как относиться к этому. Вот представьте, что такое раннее христианство, когда люди для того, чтобы исповедовать Христа, они совершали поступки, шедшие вразрез с семьей, вразрез с социумом, вразрез там, с политикой, и в армии, и в бюрократии, и дома. И наше раннее христианство русское, оно тоже такое, когда люди шли в леса, в пустыню, на север, отвоевывали, я сейчас говорю про мужчин, отвоевывали христианские ценности, в буквальном смысле слова. А сегодня, конечно, сегодня главные добродетели христианские – это покорность и смирение. Смирение в кавычках. Скорее, покорность и подчиненность, которая называется послушанием. Вот. Послушание, на самом деле, совсем другая добродетель, такая монашеская, которая складывается в отсечении своей воли. А здесь подчинение. Подчинение и покорность. Вот, ну, как будет, так будет. Но ведь это же сложилось не сразу, это века нужно было как бы постепенно вот эту вот христианский подвиг выкорчевывать из сердец мужских.
То есть это итог некоторой редукции.
Да, но это было физическое уничтожение, не только редукция, но вышло в конце концов так. Вот то, что вы, Марина, говорили про отца, выжить, конечно же, мог мужчина только в том случае, если он приспосабливался, то есть если он вот ту самую свою мужскую доблесть, смысловую, ценностную, которую он готов был отстаивать своей волей, своей твердостью, кулаками, вплоть до оружия, сломал и согласился со своей женщиной, что лучше переждать, лучше отступить и лучше договориться, покориться, чтобы сохранить семью и детей.
Ну, батюшка, а может быть, мы не будем заглядывать во времена раннего христианства, а просто оглянемся на близкие к нам исторические примеры. Может быть, вот то, что вы называете инфантильностью, следствие двух революций за один век. Вы
да.
Посмотрите, если...
И войны,
если
и геноцида, да.
Если рассматривать революцию как бунт детей против отцов, ну, так,
да,
абстрактно,
да.
То получается, что после первого бунта, такого страшного и кровавого, люди восприняли как должное то, что воспоследовало в 30-е годы.
Да.
И был отец народов, и было обожание, и была вера святая, что вот добрый царь и твердая рука – это все, что нам нужно. То есть это вот то, что вы говорите, не было какой-то интенции что-то строить свое. Вот дали правила, вот все этим правилам следуют, не задумываясь, к чему это все приведет. И после 90-х годов тоже, мне кажется, у многих вот это вот отсутствие внутренней энергии, чтобы, как вы говорите, брать то, что тебе не принадлежит. Оттуда же в 90-е очень многие пробовали брать и оказались в лучшем случае просто на обочине жизни, а некоторые и жизни лишились. Поэтому...
Да. И тем не менее, все-таки в 90-е был огромный прорыв, был скачок именно в возможностях человека проявить себя, реализовать себя. И многие им воспользовались. И то, что мы сегодня имеем в качестве каких-то культурных, красивых, художественных достижений, это люди, которые в основном, которые смогли вот в 90-е использовать открывшиеся возможности и реализовать себя. Но, конечно, с ними в конфликте находятся те, кто это делать боялся, кто испугался. Видимо, таких больше. Хотя такой статистики не существует, но я думаю, что их больше. Больше тех, кто испугался, больше тех, кто приспосабливался или кто воспользовался тем, что ему попало в рот, или впал в депрессию, потому что я сам ничего не могу. И вот это было в 90-е страшным, страшным бичом, когда многие мужчины просто на несколько лет залегли на диван. И либо погибали от инсульта, инфаркта, либо от водки. Очень много таких было.
Но пока мужчины лежали на диване, многие женщины пришли в церковь, и поскольку все-таки это женская паства, и не просто женская, но и женская неофитская паства,
да.
Они как-то стали искать, как сейчас вот говорят про импортозамещение, так вот повальный поиск отцов, замещение от несуществующих отцов. И да. В большинстве случаев эта роль была, не спросясь, возложена на священников. Вопрос в том, что священники, они ведь тоже, ну, грубо говоря, не из капусты, да? Они выросли в том же самом социуме.
Такие
и, по-видимому,
же, да.
Несут на себе все те же родовые травмы, которые и их паства.
Совершенно верно. И один из них – это вот материнский комплекс, о котором я говорю. Он для мужчины очень тяжелое наследие, но и духовенство несет этот комплекс, и монашествующее – это очень хорошо заметно. И понимаете, вот в целом вся наша церковная культура сегодня, она склонна идеализировать это. То есть идеалом сегодняшнего священника – это такой мягкий, такой послушный, покорный, подчиненный, очень женственный, очень понимающий женщин. За ним прямо толпа идет женщин, неважно, кто они – бабушки, мамы, невесты и дети – но он как раз дамский угодник, ну, в кавычках так, понимаете? Да, вот такой батюшка самый любимый, самый востребованный, и многие приходы стоят именно вот на таком настоятеле, на таком батюшка-душа, у батюшка отец родной. Ну, на самом деле, это не совсем отеческая такая функция, но он заботится, он заботливый батюшка, он в нужды вникает, он там кому-то врача, кому-то юриста посоветует, с кем-то поедет домой, там, кому-то там помощь оказать, кому-то... Тут он такая большая-большая матушка.
Это плохо?
А кто будет народ вести-то и куда?
А это обязательно одно другому противоречит?
Конечно, потому что вести народ – это значит идти на Голгофу.
Тот портрет, который вы нарисовали, ну, портрет позитивный.
Да, он сегодня очень востребованный. И все, вот почитайте журналы и СМИ, где портреты священников. Вот все они такие, потому что вот он – это современный идеал. Вот...
Такой человек не может вести на Голгофу?
Нет, конечно.
Просто из того...
С женщинами Голгофу же не пойдешь. Им же детей надо сохранять.
Из того, что вы рассказываете, вот если это не норма, то некоторая оппозиция нормальная рисуется тогда такой достаточно грубый, брутальный, жесткий тип человека, который будет там больше ругать, больше ставить на вид, вот будет просто более, ну, таким вот немилым, скажем так. Но вы же, наверное, не про это говорите?
Нет, конечно, нет. Это человек, который пойдет на Голгофу за Христа, за правду, против лжи. против приспособленчества, против обмана, против немилосердного эксплуатирования людей или заработка на них, на людях, против воровства всякого везде и всюду. То есть тот, кто будет постоянно защищать правду и будет постоянно идти на рожон, он будет воин. Он не должен быть грубым, это как раз не обязательно, но он должен быть твердым. Он не обязательно будет упрямым, но он должен четко понимать свою цель и свой смысл. Его задача не в том, чтобы быть бунтарем, диссидентом, а его задача, чтобы никогда не соглашаться на ложь. И такие примеры есть, но они, как правило, сразу же вылетают, как щепки из-под топора и летят куда подальше.
Машка, я хотела просто, чтобы уточнить, привести один пример, и чтобы вы сказали, это то, что вы имеете в виду или нет. У меня просто так счастливо сложилось в начале пути в церкви, что мне попался как раз в качестве первого руководителя человек, который, вот, как сейчас могу сказать, после нескольких десятилетий наблюдения за ним, что он просто всю жизнь жил по Евангелию. И тогда, естественно, это не приходило в голову. Хотелось, чтобы учили, чтобы вели, чтобы объясняли. А он такой не златоуст. Он очень просто говорил всегда и очень немногословно. Хотелось больше. И как-то так вот внутреннее желание поговорить на духовные темы привело к отцу Кириллу Павлову с вопросом. А батюшка был его духовным чадом. И отец Кирилл сказал, вот, нет, ты к нему езди, он плохому не научит. Но поскольку он, с моей точки зрения, ничему и не учил, я была в полном недоумении. Дело происходило на сельском приходе, и спустя какое-то еще время была просто такая сцена. Мы остались, как обычно, зимой после всеношной в субботу с тем, чтобы утром литургии служить. Очень были суровые условия ночевки. Мы прочитали правила, помолились, нужно было укладываться спать, и мы видим, батюшка выходит. Я вышла за ним, думала что-то ему помочь. Действительно, он взял совковую лопату и стал разгребать вокруг храма снег, чтобы люди с автобуса утром могли пройти. Я спросила батюшку помочь. Он сказал, нет, иди спать, ложись. И я пошла ложиться спать, подумала, но ведь он завтра встанет раньше нас всех. Из храма он выйдет, дай бог, часам к 4, и все это время без еды, без отдыха. И сейчас вот мы ляжем спать, а он будет разгребать этот снег. И вот это был такой прорыв сознания, когда я не словами, а на собственном опыте поняла, что учить можно Евангелию, и не говоря каких-то красивых проповедей, а просто так живя. Как? Вы это имели в виду?
Да, я имел в виду, что жить важнее, чем говорить, и для пастыря это, конечно же, преимущество, но только вот не разгребать снег, а защищать правду. Вот до 90-х годов одна из проблем духовенства в Советском Союзе заключалась в том, чтобы противостоять гнету старост, если они были ставленниками КГБ, уполномоченным по делам религии и местным администратором от советской власти. То есть, ну, как правило, это был уровень председателя совета или как районной власти, забыл уже, как она называлась.
Райисполком.
Да, председатель исполкома, напомню, это была должность. А задача-то была простая. Например, там нужно было строить, а строить не давали. Значит, для того, чтобы получить разрешение на стройку, надо было давать взятки, надо было договариваться, надо было юлить, надо было вместе там в попойки устраивать и в баню ходить. Вот, понимаете, здесь роль священника, который живет по Евангелию, не делать этого. А тот, кто этого не делал, ничего не смог сделать.
Но нет, я с вами не соглашусь, потому что именно этот батюшка успел все сделать.
Кому-то везло, да. Ну, я знаю тоже хорошие примеры, кому-то везло, но больше примеров у меня тех, кто жили не по правде, не а жили по лжи. если говорить с языком Солженицына. И вот это вот, конечно, целое мое поколение извратило, жить по лжи. Понимаете, вот, вот это и есть путь отца, показать сыну путь не по лжи, показать сыну путь истины. На этот путь претендовать может только евангельская заповедь, потому что никаких других в мире не существует принципиальных прямых дорог, в которых нет лжи и нет обмана. Ну вот, вот не так сегодня.
Но если везде все не так, как же в собственной хотя бы голове правильно отстроить некую иерархию, потому что все христианство, вся церковная жизнь, она строго иерархична,
да.
И начиная с апостольских времен, без этой иерархии, да, все рассыпается.
Да,
но эта иерархия, наверное, уже не только транслируется сверху, она же внутри каждого сознания выстраивается и как снизу.
Конечно, вот в приведенном вами примере очень характерно, вы приводите пример слова старца. Тут Бога-то нету, нет Христа, нет Евангелия. Для вас формирующим словом было слово старца. Вот, вот это отступление уже от правды, потому что иерархия такова: Бог, Евангелие, жизнь. А у нас сегодня так: священник или старцы, или святые отцы, непонятно, кто это может быть, причем может быть даже не вообще. Не священник, не духовное лицо. Вот у меня есть конкретно сейчас семья, с которой я работаю, там люди наслушались проповеди какого-то крестьянина, мужика, и пытаются это выполнять. Я говорю, а что это, он мусульманин? Нет, он говорит, православный. Я говорю, да как же он такие вещи говорит? Вот, понимаете, это не следование за Христом, это не следование за Евангелием, это следование за каким-то мужиком. Вот, да, иерархия. Господь, Евангелие, жизнь. Вот такая иерархия. И понятно, что такую иерархию может поддержать отец. Почему мать не может? Понимаете, вот не может она встать на это место, потому что она не сохранит детей. А ее задача – вырастить, сохранить детей. Поэтому она не будет следовать за истиной, у нее другая задача в этом мире. И она ее лучше отца сделает, лучше вырастет детей. Но в определенное время, это достаточно индивидуально, связано с культурой и там, с многими вещами, в определенное время ребенок переходит из половины, так условно говоря, матери в половину отца, он переходит в сферу воспитания отцовскую, когда достаточно подрастет. В средневековой Руси это было 6 лет, сегодня это может быть 9 лет, там, 8 лет, но это уже частности. Но главное, что сферы разные, разные задачи у отца и у матери. Задача у отца трагичнее, сложнее, но она как раз перспективная. То есть вот отец задает перспективу, и под его водительством ребенок намечает себе цели жизни. Вот перед ним открывается некий горизонт.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Но горизонт намечать может только признанный духовный лидер, скажем так. То есть у нас в очень многих даже тех семьях, где отцы есть, и где даже отцы не только прихожане каких-то храмов, но даже и священники, дети на определенном этапе своего возрастания и становления могут сказать: а кто ты такой? Почему ты мне вот это все говоришь?
Да, именно, да. Вот смотрите, здесь не надо особенно высоких слов говорить или ждать. Одна простая цель мужчины – прожить жизнь честно. И по отношению к жене, и по отношению к детям. И этого достаточно, чтобы быть целью всей жизни – прожить свою жизнь честно.
Что такое честно по отношению к детям?
Не лгать, не воровать, не обманывать. Ну ведь не так сложно ведь. Детям не надо к детям особенным лицом поворачиваться, дети просто будут смотреть, как живет отец. Но у отца должна быть цель и смысл вот этот. Они же сами видят, дети. Отец живет, у него есть принцип: не лгать, не воровать, не обманывать.
А дети приходят и говорят: ты лузер. Мы не хотим быть такими, как ты, потому что ты лузер.
Ничего, ничего. Они потом в конце концов поймут, что отец действительно имел эту цель, имел эту твердую опору и ей ушел. Они могут сказать: нет, я пойду другим путем. Да, может сказать ребенок: мне это не интересно, мне это не нужно, ты лузер, ты ошибся там. Но у него будет пример. И знаете что? Что ребенок, который говорит: ты лузер, я пойду другим путем, и я добуду там больше денег, там больше комфорта там, или еще чего-нибудь, он на самом деле поступает как отец. Только не в смысле цели, а в смысле напора, дерзновения, устремленности к цели. Только цель у него другая. Может быть, антисценарий. Так часто бывает. Ты вот за правду, а я вот за добычу. Ты вот за честность, а я вот за успешность. Но у них будет один темперамент, и у них будет одна устремленность. Когда отец не знает, зачем он живет, сыну очень страшно жить, потому что он вырастает, он понимает, что перед ним какие-то вопросы возникают, а у него нет даже варианта увидеть, подумать, посмотреть. Он видит перед собой отца, у которого нет никакого смысла. И он не живет, у него нет никакого содержания в его жизни. И тогда ребенку очень страшно, очень тревожно, и он не знает, что делать.
Но можно прервать какую-то вот эту дурную бесконечность, когда отец не знает, зачем жил его отец, тот не знал, зачем жил его отец, и так можно много-много раз повторять. Но где-то можно положить конец этой цепочке?
Вот мы сегодня с вами говорили уже о поколении. Наше с вами поколение прервало эту цепочку, потому что мы оказались в числе тех, кто не желал жить так, как жили все. И нашли веру, нашли другие ценности, и пытались, и пытаемся и сейчас их реализовать в своей жизни. Вот это уже одна из стадий прорыва. Не жить как все, а жить по-христиански. Ну, хотя бы попытаться. И когда люди приходят и говорят: ну, там вот, а сколько ты получаешь, какая у тебя машина, а потом они смотрят: ага, у тебя иконы, а ты в воскресенье идешь на службу, а ты вот не материшься и там не воруешь. Ну и что, они говорят. Он говорит: вот, ну и то. Вот это и есть мой выбор, вот это и есть мое решение. Да, детям иногда кажется, что это слишком слабая позиция. Но если мы с вами вспомним, как эта позиция давалась в 70-е и 80-е годы, она совсем не слабая.
А часто мы такую фразу слышим, ироничную: «Природа на детях отдыхает». Как-то в основном про таланты какие-то говорят, там всякие писания стихов, рисование картин. Но ведь это можно соотнести с тем, о чем мы говорим. Сколько примеров там в истории, когда был величайший и мудрейший правитель, князь какой-нибудь, глава города, воин, доблестный, всеми любимый, у него какой-то сын мягкий, хилый, не смогший продолжить дело отца. Вот там в такой ситуации где ошибка и как этого избежать, если можно?
А почему ошибка?
Ну, мы же, как, вот я как папа хочу, чтобы, если я там как-то, чтобы мне за, чтобы про сына сказали лучше, чем про меня. Вот.
Нет, нельзя. Нельзя навязывать ребенку свою волю. Он своя судьба пойдет своим путем. Ребенок пойдет со своим талантом и по своему решению, он свободен. А задача отца дать ему полагающуюся часть имения и отпустить. Это чудовищно трудно, это просто вот сердце кровью обливается, но это сделать нужно.
То есть, прилагая это к церковной жизни, нужно передать ему христианские ценности, и когда он скажет: я в Бога не верю, в церковь вашу ходить не желаю больше, отпустить его.
Да, совершенно верно. Совершенно верно, отпустить. Вот у Ильина замечательная есть в его аксиомах религиозного опыта, у него есть замечательная вещь, размышления как раз о подростках. Он говорит там: если мы крестим детей в младенчестве, мы должны быть готовы отпустить их в отрочестве. Отпустить, из церкви отпустить, чтобы они потом имели волю свою свободную, в нее прийти самостоятельно и свободно избрать Христа. Так что, и вот это, между прочим, должен обеспечить отец, потому что мать будет цепляться за подол сына и будет таскать его в церковь на исповедь. И если сломает, то сломает всю жизнь. Вот тут-то и нужно отец сказать матери: стой, давай-ка с тобой блинов напечем. А сын пусть как решил, так и делает. Вот тут как раз нужен отец, который встанет на пути у матери и скажет, нет, он свободен.
Но ведь в отличие от притчи о праведном отце, скажем так, можно и не дождаться, когда он придет.
Да, можно.
То есть он может прийти уже на смертном одре своем.
А кто вам сказал, что роль отца находится в зоне комфорта?
Ну да, это такой ответ, который многие вопросы, в принципе, в личном плане снимает, но, ну да, но боль от этого не уходит, от того, знаете, боль от, ну, я сейчас о ней теоретически говорю, мне дети пока маленькие, вот, но боль от этой неопределенности. А ведь еще с чем это связано, почему это так болит, потому что если ребенок уходит в подростковом возрасте, то я адресую вопрос к себе, что я сделал не так, почему я не смог сделать так, чтобы он не ушел или ушел не так далеко, вот там, ну, мы же даже на Радио Веры часто с родителями разговариваем, которые, кстати, поразительно очень часто говорят о том, что нет, но у наших детей, и дети сами говорят, был период какого-то самоосмысления в церкви, но это не был разрыв церковной жизни, это не был бунт, это была просто некая новая форма своего бытования в церкви. То есть человек мог недалеко уйти, там, может быть, реже стал прочищаться, или другой храм нашел, или там сделал перерыв там, на полгода-год, но это была какая-то осмысленная такая нерадикальная перемена. И это еще щадящий вариант. Да. А вот когда сняли крест, ушли и все, правильно себе отцу ставить вопрос, где я допустил ошибку?
А почему ошибку-то? Почему ошибку? Ребенок должен уйти, он должен на свой путь найти, свое место сам. И это его путь, это не ошибка. Почему мы рассуждаем со своей точки зрения, мы его судим со своей точки зрения, отцовской или материнской? У него свой, он решает, для него это ошибка или нет, это он потом сам отчитается перед Господом.
То есть я как отец, в принципе, не должен себе ставить как некоторую цель, такую осмысленную, чтобы ребенок из церкви не ушел. Росцерковным и...
Наоборот, отец должен поставить себе цель, если мать будет держать его за штаны и не пускать его из церкви, помешать ей в этом. Вот это цель отца. Есть... дать ребенку свободу.
Так можно дойти до того, чтобы помочь. Как бы сподвинуть ребенка там, давай и
а иногда, да,
иди,
как сказал
уходи,
мой знакомый,
поищи
у которого,
еще.
Да, у которого 8 человек детей, он сказал, все, в 14 лет выгоняю из дома и замки меняю, чтобы ключом своим уже не открывали дверь. Все, пусть идут. Но это радикальная такая точка зрения, но она тоже такая существует.
Это, но из храма что, тоже выгонять?
Не из храма, а заставить его самому думать, зачем он в храме, что он там делает. Ты чего идешь делать? Ты вот там...
В чем-то даже провоцировать?
Со свечой. Да, отец – это провокатор. Конечно. А кто еще-то? В семье больше нет такой роли. Кто его заставит думать, искать, доказывать, защищать, добиваться? Кто еще?
А как не навредить?
Самый главный вред, который принесет отец – это ложь, обман, это бессмыслица жизни, уныние и депрессия. Когда ребенок видит, что отец в депрессии пьет или лежит на диване, для него это что означает? В мире смысла нет, и вся жизнь – это пустота.
Вот мы, когда об этих очень болезненных темах говорим, всегда возникают примеры крайние. Хотя, может быть, для вас, как для психолога, не крайние, а частотные, постоянные. Лежит, пьет, значит, в депрессии перед телевизором. Сразу рисуется картина тех треников с пузырями, маленькие алкоголички и так далее. Но вот я в своем окружении, может, мне так повезло, не вижу таких примеров вот такого крайнего, такой крайней опущенности, если
но
можно так это назвать.
Но сегодня это не треники и не телевизор. Сегодня мужчина приходит из офиса, садится на диван и погружается в свой гаджет. Сегодня это вот так выглядит. Но суть-то та же самая. А смысла-то нету.
В общем, не переписываться ни с кем в WhatsApp дома, чтобы ребенок не видел, как ты общаешься по работе.
Нет, конечно, гаджеты тут ни при чем. Все дело в смысле, потому что и гаджеты, и интернет, и сеть, все могут быть исполнены смысла, а могут быть исполнены просто так сказать, зависимостей, времяпрепровождения пустоты, пустое. А задача в другом. Задача в том, чтобы отец вел, чтобы он был не там, не лидером, это громкие слова, но был ведущим.
Вожатым.
Вожатым, да. Ведущим и вожатым. Вот это его главная роль, которая сегодня труднее всего ему дается. А кричать, ругать, бить и пить – нет. Это, конечно, совсем портрет другого человека.
Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, сегодня в студии «Радио Вера» с нами, с вами был протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».